Андрей Минин. «Нулевка».
Читает Сергей Дедок.
Глава первая. «Эй, Хан, иди сюда!» — крикнул мне единственный мой друг здесь, с другого края плаца. «Погляди!» Подбежав к нему, я подпрыгнул на 4 метра, ухватившись за его руку, и, подтянувшись, заглянул за стену, что отделяло нас от загонов с химерами. Кучка выпускников нашего военного государева училища магов, находящегося в городе Староместе, проходила экзамен, после которого всех распределят по местам несения службы. Чем лучше себя покажешь, тем в менее опасное место попадешь, как говорит наш инструктор. И я ему верю. Старик повидал немало. Был алый. Успел я к самому концу. Из строя выходил последний ученик. Гордо поднятая голова, уверенная походка, наутюженная серая форма училища и серо-буро-малиновый галстук, показывающий, что сей ученик учится на химеролога. Мазнув взглядом по его плечу, где не увидел никаких дополнительных цветных вставок в петлице, понял, что он идиот, что потратил 3 года впустую и не освоил никакой дополнительной профессии, а в армии его ждет неминуемая смерть. «Я тут с самого начала», — зашептал мне на ухо Серега. 2/3 группы легко справились со своими крякозябрами, взяв их под свой контроль и продержав неуправляемых зверушек 20 минут, заставляя тех выполнять всякие команды по указу экзаменатора. 3 не дотянули, и их успели покусать. Они выжили, но не сдали экзамен. «Не повезло», — протянул он. «И что им теперь светит?» — спросил я с интересом, хотя знал ответ. «Как говорят в Одессе, умеешь считать до 10, остановись на 3». И я следовал этому правилу неукоснительно. Тот жирный экзаменатор сказал, что отбросы, которые не могут удержать слабых химер 2 минуты, в регулярной армии не нужны, и приказал тащить их к ритуалисту, — кивнул он на отталкивающего своим видом жердяя. «Через 2 деньков в закромах училища вместо 3 человек будут 3 живых накопителя, которые выдают лучшим ученикам по окончании сего заведения». «Пусть земля им будет пухом», — сказал я, не в первый раз за 2 года в этом месте. Кто-то умирал по случайности, на тренировках, кто-то не справлялся с нагрузкой, и его разбирали на ингредиенты или того хуже. Этот мир не сказка. «Начали!» — выкрикнул экзаменатор и отгородил себя и других учеников с инструктором и парой лекарей 2-го года обучения от следующего экзаменуемого паренька пленкой барьера. На этого дурашку уже неслась страхолюдина, грозно рыча и разбрызгивая пену. Земля дрожала. «Бывший волк, превращенный в машину для убийств», — толкнул меня локтем под ребра друг, сознанием покивав. В его петлицах было несколько цветных вставок, причем одна из них — вырвиглазного цвета химерологов. Он знал, о чем говорил. Его питомцем была пума с 3 глазами. Волк покрыл расстояние в 50 метров за 2 секунды, а когда парень направил на него правую руку, из нее вышло несколько туманных нитей, ушедших в голову твари, та запуталась в ногах и покатилась кубарем. 5 секунд ее били сильные конвульсии, а зрители ждали. Как оказалось, химерологию экзаменуемый учил на совесть. Честь ему и хвала. Взрык и зверь на ногах. Взмах руки, и подконтрольная тварь по указке кукловода подошла к полупрозрачному барьеру и прошлась перед строем одноклассников, показывая себя во всей красе. 2-метровая в холке, покрытая крупными чешуйками грязно-розоватого цвета и лишенная глаз в угоду более крупной пасти. «Пасти волк», — пояснил Сергей, — «одна из стандартных химер выпускников. Маленький мозг, голова — пасть, тепловое зрение, но и очень быстрые ноги. Опять же дешевая», — пожал он плечами. «Нужен лишь живой волк, 2 ингредиентов, 0 со способностями, 1/2 года работы, и вуаля!» «Вам ведь отдают после выпуска своих химер», — поинтересовался я, так как видел в прошлом году, как ученики, закончившие училище, уходили окруженные своими питомцами, если их можно так назвать. «Не, Ахан», — замотал друг головой в отрицании. «Только тем, у кого основное направление химерология. А у меня, как видишь, это ведьмачество», — опустил он взгляд на серый, как и форма, галстук. «Я и не знал», — удивленно глянул я на свой галстук того же цвета. «На всем экономят. Копейки ведь стоят, жмоты!» — сплюнул я в сторону. Пока мы болтали, экзамен подошел к концу. Управление химеры перехватил наставник группы, а экзаменатор, не отходя от кассы, стал ковать железо. «Как я вижу, даже такие отбросы, как вы, можно научить чему-то дельному, чернь!» Стал унижать и глумиться этот нехороший человек над мальчишками и девчонками от 13 до 30 лет. «Всемилостивый государь в моем лице поздравляет вас с окончанием училища города Старомест!» «Не слышу!» — приложил он руку к уху. «Служу империи! Ура, ура, ура!» — в унисон заученно прокричали выпускники. Оболванивание во всей красе. «Я внимательно наблюдал за вами, и хоть вы и справились с нормативами, получив свои заветные первые ранги, грязерожденные, вы все равно остаетесь мусором по сравнению с нами, с дворянами. Вам ясно, недомаги?» «Да, сударь, ясно, сударь!» «Ну и отличненько!» — мерзко ухмыльнулся этот представитель аристократии нашего мира. Штатный балабол нашей группы ведьмаков, всюду сующий свой нос, стал выдавать мне сведения. «Это новый императорский экзаменатор нашей школы. Только назначили к нам. Говорят, он убил кого-то за оскорбление, но без объявления дуэли, как того требует дворянский кодекс, причем более слабого соперника из боярского рода Стародубовых, за что его и сослали в ссылку к нам, в глушь несусветную. Да еще и без права возврата. Стародубовы влиятельны. Думаю, недолго он проживет, и здесь достанут». «А он сам?» — спросил я. «Интересно же, таких наглых благородных я еще не видел. Любого можно убить, а он тут оскорбляет будущих магов, хоть и слабеньких, сопляков еще по сути. Но ведь они вырастут и отомстят. Мы интернатовские мстительны. Из рода Полозьевых. Мелкий боярский род, у которых лишь замок да несколько деревень во владении. Гнилой человек», — подвел итог Серега. Я согласился. Жирный, пока мы его обсуждали, залез в ОКО, свой персональный наручный браслет-компьютер, что прикрывал татуировку на левом запястье, наносимую всем гражданам Российской империи в 10 лет, в которой зашифрован лишь индивидуальный и уникальный код гражданина. Браслет считывает этот код, и владелец получает доступ в свое сетевое хранилище и почту. Браслеты заменяют гражданам паспорта. В них указываются все достижения, ранги и профессии. Стандартный, выдаваемый всем от щедрот империи, включает в себя блокнотик, возможность читать книги и почтовый ящик. Дополнительные функции, вроде навигатора и других, есть лишь у аппаратов, что стоит серьезных денег. Думаю, следует уточнить, что книги в электронном виде существуют лишь развлекательные. Проза, поэзия, фантастика. Серьезные труды, включая и магию, оцифровывать запрещено по указу императора нашего. Хотя никто не запрещает перепечатать сии труды в свой браслет. Главное, не давать никому их перекачать. Читай себе помаленьку. Браслет же Полозьева был государственной собственностью и давал возможность подключаться к чужим ОКО и править информацию, что он сейчас и делал, давая выпускникам первые ранги, подтверждая профессии и назначая в войсковые подразделения нашей необъятной родины. Конечно, магам и в ауру ставят метки о профессиях, но мир состоит и из обычных людей, без способности видеть. Так что ничего удивительного, что вся информация дублируется. Спрыгнув со стены, мы потопали в нашу казарму, обсуждая увиденное и делясь впечатлениями. Ведь еще год, и мы так же, как и эти ребята, отправимся по местам несения службы отрабатывать долг перед Российской империей. Такие, как я, свободные граждане, отучившиеся по направлению канцелярии, отдадут армии 15 лет, что мелочь, так как знающий маг живет не менее 200 годков, если на голову не укоротят. Ну, а истинный, то есть мастер, что достиг 4-го ранга и получил наследственное дворянство, живет от 300 и больше. Их еще называют витязями. Свободные художники, так сказать. Рабы или закупы будут служить чуть ли не вечно. Отступление первое. Лежа на двухъярусной кровати и слушая храп воришки по кличке Гвоздь, я работал с разумом, структурируя его и пролистывая свою жизнь страничка за страничкой. Эпизод первый. Я плачу, так как старшие дети рассказали нам, что наших мам и пап скушали монстры, напавшие на деревню, и мы единственные выжившие. А так как родственников, документов или татуировок у нас нет, то имена нам дадут воспитатели. Эпизод второй. Вот мне 5 лет. Я стою перед классом в нашем интернате для сирот и рассказываю стихотворение об императоре, что сам сочинил. Эпизод третий. Мне 8 лет. И лекция учителя истории о строе нашей благословенной империи и о солнцеликом императоре всея Российской империи Михаиле Московском, боярине Московском, одном из сильнейших магов страны, чей род владеет Москвой и десятком других городов. Маги 12-го ранга, выше просто нет. Вот что мы слышим. С древних времен в империи существуют благородные и смерды. Благородные — это бояре и витязи, что владеют землей, городами и селами на ней. Все благородные должны владеть магией. Название боярскому роду дает крупнейший город, местность или деревня, взятая им на штык, как повелевали нам наши предки. Пока все ясно? «Да», — хором ответили мы, прилежно сидя за партами со сложенными на них руками. «Витязи же это ненаследные дворяне, не имеющие за душой своей землицы, вышедшие из смердов свободных граждан нашей страны, но имеющие дар магии и достигшие на этом поприще 4-го ранга, что автоматически переводит их в благородных мастера. Из сотни магов низких рангов лишь один обладает упорством и целеустремленностью, чтобы достичь заветного уровня. Таких сразу расхватывают бояре, подсовывая под них...» Прокашлялся он. «Так, на чем я остановился?» Зашуршал он бумажками на столе и продолжил рассказывать. «Если говорить о цифрах, то в империи на 100 смердов приходится один одаренный. К благородным же это не относится, так как они блюдут чистоту крови и пару выбирают себе под стать. У одаренных родителей всегда рождается маг. Ну, а из-за многолетней селекции их дети при рождении имеют 2-3 ранги. Приплюсуем сюда обучение с младенчества, и к совершеннолетию они все 4-ки. Вот так». Потер он ладошки, закончив читать лекцию. «Перемена! Кушать пора! Ю-ху!» Только вот, по словам старика, они вырождаются, благородные. Застывают в своем ранге. У них все есть, им не к чему стремиться. И, как он говорит, если взглянуть на статистику, то половина высокоранговых магов — витязи, бывшие смерды. Есть и исключения, но их мало. Зачем развиваться, если можно нанять на вечную службу смерда с нужным рангом, без права выхода из рода? Он и воевать за тебя будет, и грудью прикроет. Одни плюсы. «Не хочу никуда вступать. Добьюсь всего сам», — решил тогда я. После сытного обеда лекция учителя продолжилась. «Теперь же вспомним о смердах, дети. Знайте же, что они свободные граждане нашей страны, не имеющие дара магии или владеющие таковым, но до четверки. Крестьяне, ремесленники, купцы, неважно. Их удел служить сильным, прогибаться, не разгибая спины. Учтите это!» «Учтем!» — выкрикнул с места один шалопай. Учитель показал ему кулак. «И последняя категория — это рабы. Преступники, что приговорены к смерти или пожизненному заключению. Враги, что были взяты нашими войсками в плен. Должники, что не смогли отдать свой долг заемщику и по решению суда переданы во владение им. Ну или закупы, что сами продали себя. Временно, конечно, пока не отработают. Возможности стать рабом моря. Учите законы, дети, это всегда полезно». Замолчал он, задумавшись. А дальше подняла руку Света наша отличница.
«Дальше, значит, обвел он нас грустным взглядом. Из рабов нет пути назад. По законам только император может освободить из рабства, что случается очень редко. Очень. Верность их обуславливается ошейником, что следит за их помыслами и действиями. Имя хозяина прописывается в ошейнике. Не спрашивайте, как, я не знаю. Если кто из вас станет магом, поведайте. Хорошо?» — вновь улыбнулся он. «Да, важно, — покивали мы. — Расскажем. Ага, да, все непременно, — на все лады согласились мы. «Ну и отлично, — хмыкнул он. — Что я еще утаил, не рассказал?» — постучал он костяшками по столу, вспоминая. «О! — поднял он палец вверх. — Император охотно скупает рабов, посылая их в армию или на другие опасные работы. Бояре не отстают от него. Особо ценятся невольники с даром или другой расы, будь то эльфы, бесы, гномы или другие нечистые, что попали на землю более 1000 лет назад вместе со своими материками или бес, и периодически ведут войну как с нами, так и друг с другом. На этом все. Можете идти отдыхать, — отпустил он нас. Ура! Вскочили мы со своих мест, побежав в свои комнаты. Эпизод 4. Мне 10 лет. Сегодня решится моя судьба. Нас вывели из приюта и с Тайкой повели в канцелярию императора нашего города. Когда я сидел перед закрытой дверью, мои худые коленки дрожали, как осиновый лист. Кожа покрылась пупырышками. Пальцы рук выдавали чечетку, отбивая марш. Что это на меня нашло? Не дитё ведь? Особенно мозгами. Тело подводит. Да, тело. «Хан Болотный, проходи, мальчик», — открыл для меня дверь директор интерната. Я встал и, не обращая внимания на улыбки незнакомцев и других детей, на мое имя, выдуманное одной из воспитательниц и занесенное в дело, прошел за дверь. По центру помещения стоял каменный блин 20 сантиметров в высоту и радиусом 3 метра, что чуть светился белым светом. А перед ним за столом сидело 3 человека. Центральный из них с усиками и синими пронзительными глазами указал на него рукой и велел: «Взойди на круг, встань в центре и стой молча!» — прикрикнул он, глядя на меня. Что делать? Как прилежный мальчик, которого я отыгрывал, выполнил все в точности, неуклюже запрыгнув на каменюку и стал ждать. Прошло 30 секунд. И камень сменил цвет с белого на зеленый, что, как все знали, обозначает наличие дара. Нулевка, как принято называть таких, как я. Смерть, в котором проснулся дар Творца, и который нужно еще обуздать и поставить себе на службу, что удается не всем. Далеко не всем. Последствия провала бывают разными. «Отлично», — сказал сидящий справа бюрократ. Одаренный, нулевый ранг, хан болотный, сирота, воспитанник интерната имени боярина Кутузова. Долг перед боярином 10 тысяч золотых. Рекомендую направить его в училище города Старомест по основной специализации «Ведьмак», так как их сейчас нет добор. По окончании училища отправить на передовую. С учетом долга перед Кутузовым срок службы увеличивается с 10 до 15 лет. Что скажет социальная служба? «Не возражаю», — не глядя на меня, процедил ее представитель. «Подтверждаю», — сказал усатый. «Нанести татуировку», — приказал он, и камень ожил, и спустив дымок, что впитался мне в запястье, создав узор из кривых линий черного цвета. После мне небрежно всучили браслет «Око», мечту всех мальчишек и девчонок интерната, и выпнули в жизнь.